Еще раз добрый день, дорогие братья и сестры. Я приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. И я хотел бы продолжить сегодня рассуждать о той теме, на ту тему, о которой в прошлый раз говорил наш пастор. Кто помнит, о чем была прошлая проповедь? Что? Да. Проповедь была об истории возникновения, да, церкви адвентистов седьмого дня. Вот я сегодня хотел бы продолжить эту тему, вернее, в некотором смысле даже повторить эту тему, но основываясь уже не на исторических как бы фактах, а на библейских пророчествах. Потому что на самом деле, я думаю, для вас не будет откровением, а может быть для кого-то и будет, история нашей церкви, возникновение нашей церкви, миссия нашей церкви, время возникновения нашей церкви, все это было предсказано в пророчествах Библии. Где? Можете сказать? В книге Откровения, а еще точнее, где предсказано время возникновения и признаки остатка народа Божьего? Ну, 2300 вечеров и утра — это период. Мы еще и к нему сегодня вернемся. А вот время возникновения и признаки остатка где-то есть? Вот мы сказали в Откровении. 12 глава книги Откровения, да, 17 стих, и вся 12 глава, и особенно 17 стих, где говорится об остатке, как написано, прочее от семени ее, на самом деле более правильный перевод, остаток от семени ее, соблюдающие заповеди Божьи, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Весть остатка где-то предсказана? Какую весть он будет нести? Что сделает его остатком народа Божьего? Трехангельская весть, в какой главе она находится, книга Откровения? 14 глава книги Откровения, она говорит об особой вести, которая верена остатку народа Божьего. Особая весть, которая должна быть провозглашена в конце истории этого мира для предупреждения всех людей. А отражена ли в пророчестве история возникновения остатка? Или нет?
10 глава.
Да, Откровение, 10 глава. В 10 главе книги Откровения мы читаем о том, ну, сегодня как раз постараемся увидеть то, что действительно в этой главе описана история возникновения, и более того, она, эта история, вернее, 10 глава, она идет глубже просто истории, она показывает причины возникновения остатка народа Божьего, да? Она показывает, кто вызвал к жизни этот остаток, для какой цели. Вот сегодня мы как раз с вами обратимся к 10 главе книги Откровения и постараемся вот все эти вопросы увидеть. Ну, начнем мы с самого первого стиха этой книги. Давайте мы откроем. Сегодня мы не будем часто обращаться к Библии, поэтому я сразу призываю вас открыть свои Библии, держать их наготове. Итак, 10 глава, 1 стих. Иоанн видит другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. А ангела видит, да? Кого представляет собой этот ангел? Можем мы сделать какие-нибудь здесь предположения по этому поводу, обоснованные? Почему Иисуса? Откуда вы решили? Если мы откроем с вами первую главу книги Откровения и прочитаем описание Сына Человеческого, который находится посреди семи церквей, помните? Здесь не вызывает никакого сомнения, что речь идет об Иисусе Христе как главе церкви, да? Как Сыне Человеческом. И вот здесь как раз написано, что ноги Его, здесь посреди, да, посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченному в подиры по персям, опоясанному золотым поясом. Голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его как шум вод многих. Похоже описание? Да. Фактически Иоанн описывает одну и ту же личность здесь. Все признаки, которые в 10 главе, в 1 стихе мы видим, они же отражены и в 1 главе Откровения. Но там речь идет, несомненно, об Иисусе Христе. То есть, другими словами, Иоанн видит здесь Христа. Что в руке у него находится? Вторая глава. В руке у него была книжка раскрытая. В руке у него была книжка раскрытая. Вот еще раз и еще раз, уже много раз я повторял это, и сегодня не устану повторять, что в Библии нету незначительных деталей. Каждая деталь Слова Божия, вот почему Давид говорит, что я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь, он говорит, безмерно обширна, то есть бесконечно глубока. И каждая деталь в Слове Божьем, она несет определенную смысловую нагрузку. Может быть, некоторые детали мы не понимаем еще, какую нагрузку несут, но это не значит, что этого нет. Вот здесь говорится о книжке, которая... Какая книжка? Как она описывается? Раскрытая. То есть книжка, которую необходимо было раскрыть, которая до этого момента была закрыта, а сейчас она открылась. Можем ли мы сказать, что это за книжка? Почему? Да. Потому что единственная книга в Библии, которая названа закрытой когда-либо вообще. Вот часто Откровение называют закрытой книгой, да? Но что само Откровение о себе говорит? Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем. То есть книга Откровения нигде не называется закрытой. Наоборот, говорится, что ее нужно читать, что ее нужно изучать и что нужно соблюдать те постановления, те истины, которые открыты в ней. И вот единственная книга в Библии, которую сама Библия называет хоть где-нибудь закрытой, это книга пророка Даниила. Да. В 12 главе книги Даниила, 4 и 9 стих, мы можем прочитать. Даниил, 12 глава, последний. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». То есть до последнего времени она должна быть закрыта, запечатана. Многие прочитают ее, и умножится видение. И в 9 стихе опять же повторяются эти же слова. «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Единственная книга в Библии, которую сама Библия называет закрытой. Соответственно, в 10 главе книги Откровения мы видим эту книгу уже. То, что было закрыто, оно в руках, как мы сказали, Иисуса Христа оказывается раскрытым. И мы читали только что о том, что не навсегда должна быть книга пророка Даниила запечатана, да? А до определенного времени, которое в ней названо последним. То есть здесь по временной шкале это событие совпадает, очевидно, с началом последнего времени или непосредственно перед его началом. И дальше говорится об этом ангеле, об Иисусе Христе, что он поставил правую ногу на море, а левую на землю. Я чуть вперед забежал. Еще по поводу этой книжки, еще что можно здесь сказать. А когда, собственно, это последнее время началось? Когда должна быть эта книга раскрыта? «2300 вечеров и утро». Или нет? Вот гадать мы начали. А что об этом само Слово Божие говорит? А давайте мы прочитаем 7 стих 12 главы книги пророка Даниила. «И слышал я, — пишет Даниил, — как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и при совершенном низложении силы народа святого все это совершится». К концу какого периода это должно совершиться? Времени, времен и полувремени. Я думаю, что большинство из вас, если не все, знают, о каком временном периоде идет речь, да? Что это за период? В Откровении он упоминается многократно. В той же 12 главе книги Откровения он дважды упоминается. Причем один раз именно так. Время, времена и полвремя. В 13 главе книги Откровения он упоминается, где говорится о 42 месяцах. или 1262 дня, 1260 дня. То есть это период, который нам известен. Мы сейчас не будем останавливаться на его обосновании, просто за недостатком времени, но я думаю, мы неоднократно уже этого касались. Это период, который начался в 4 или в 5 веке по Рождеству Христову и закончился в конце 18 века. Так, конкретно 1798 год, 538 год, начало времени, да, папского владычества, когда папа получил не только духовную, но и государственную власть, и окончание этого периода, конец первого периода, будем так говорить, папского владычества в 1798 году, когда папа был низложен. Но нам точные даты здесь даже не нужны. Мы видим, что вот это вот открытие этой книжки, оно совпадает по времени с вот этим окончанием этих 1260 дней. То есть это конец 18 века, начало 19 века. И на самом деле здесь мы видим полное согласие со 12 главой книги Откровения, где тоже говорится об этом же периоде. И о том, что остаток народа Божьего должен появиться когда? Как раз по окончании этих 1260 дней. Вот эти две главы во временном смысле, если их соотнести, их временные, временную шкалу, они покажут удивительное согласие между собой. И действительно мы знаем, что в конце 18-го, начале 19 века особое внимание исследователей Библии оказалось прикованным к книге пророка Даниила. Мы в прошлый раз слышали и знаем все про Миллера, да? Но я вам скажу, может быть, для вас это будет новостью. Не только Миллер исследовал книгу пророка Даниила в этот период. Были многие другие исследователи, которые исследовали эту книгу независимо от него и пришли к тем же самым выводом. Так что когда адвентистское движение зародилось, оно распространилось практически по всей земле, даже в России. Мы вот недавно совсем рассуждали, даже в России были отголоски как бы этого движения, хотя неблагоприятная была, конечно, ситуация для его распространения здесь, потому что в то время исповедание русским человеком не православия, это было уголовно наказуемое преступление, поэтому, конечно же, здесь сразу же возникали очень большие трудности, но неважно. По всему миру вот это вот движение, движение, говорящее о скором втором пришествии Иисуса Христа, потому что особое внимание исследователей книги пророка Даниила вызвал вот этот вот период, самый большой период, 2300 вечеров и утра, о котором мы читаем в книге пророка Даниила, 8 главе, да, в 14 стихе. И вот это вот движение распространилось фактически по всей земле. Хотя, конечно, наиболее ясно весть вот эта о скором втором пришествии Христа была выражена как раз в проповеди Уильяма Миллера. Ну вот, возвращаясь опять к вопросу о море и земле, да, мы видим, что Иисус Христос здесь показан поставившим одну свою ногу на море, а другую на землю. Что это означает? Если мы знаем терминологию книги Откровения, да, символов, символику ее, этой книги, то мы легко скажем, что это такое. Да. Море представляет собой в Откровении люди, народы, племена и языки, то есть населенная часть земли. Соответственно, суша, 12 глава, помните книги Откровения, малонаселенные. Здесь мы видим, что Христос и на море, и на землю. То есть эта весть, она провозглашается где? По всей земле. И мы сказали, что действительно это движение, оно было всемирным. Всемирное пробуждение и всемирное движение. Кто открыл эту книгу? Кто вызвал к жизни это движение? Кто был его движущей и направляющей силой? Вот что очень важно для нас. Да, мы читаем здесь и видим ясно, пока ни о ком другом не говорится, кроме как об Иисусе Христе. Именно Он был вдохновителем этого движения. Именно Бог вызвал к жизни это движение. Именно Бог провозгласил эту весть. Вот, но в третьем стихе мы читаем, да, еще об одном действующем лице, если так можно сказать. Когда воскликнул он громким голосом, как рыкает лев, да? И когда он воскликнул, тогда этот клич подхватили как здесь говорится, 7 громов проговорили голосами своими. 7 громов подхватили весть, которая вышла из уст Иисуса Христа, и понесли. Кого они собой представляют, эти 7 громов? Как вы думаете? Кто подхватил эту весть? Кто ее понес? Да. Как раз это движение. То есть эти 7 громов, они представляют собой тех, кто приняли и подхватили весть, которая изошла от Бога и которая заключена была в раскрытой книжке. Что это была за весть? Мы уже об этом сказали. Весть о скором втором пришествии Иисуса Христа, об окончании великого пророческого периода в 2300 вечеров и утр, и о том событии важнейшем, которое должно последовать после окончания этого периода. Что это было за событие? Вот мы сейчас так говорим, да? Вот если мы прочитаем 4 стих здесь, то тут интересно на самом деле. Очень интересный момент есть. И вот эти мы сказали, да, что когда из уст Христа вышла эта весть, когда по Его воле было вызвано это движение к жизни, 7 громов подхватили эту весть, да? И когда 7 громов, пишет апостол Иоанн, проговорили голосами своими, я хотел было писать. Но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. Почему? Да, да, да. Вот здесь мы видим как раз указание на то, за что нас очень часто обвиняют. Господь говорит Иоанну, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. Почему? Потому что была определенная проблема, да? Потому что, хотя сама весть была правильная, но вот идентификация того события, которое должно было закончить пророческий период великий, оно оказалось неправильной. Но тогда возникает вопрос, почему же так? Ведь кто вызвал это движение? Иисус Христос. Кто дал эту весть? Иисус Христос. Почему же тогда Бог позволил допустить эту ошибку? Почему Бог не поправил свой народ? Вы знаете, сейчас очень многие, ну, не знаю, как сейчас, давно не слышал, но вот в 90-х годах, например, были целые церкви создавались, которые предсказывали скорое пришествие Иисуса Христа и назначали даты. Я еще помню, когда после первой кампании Марка Финли, когда были образованы две новые церкви, вот, и одна из этих церквей, где я также служение проводил, она собиралась в ДК завода имени Ильича. Вот. И там перед нами прямо собиралась корейская церковь. И вот эта корейская церковь, она как раз установила дату второго пришествия, что он должен прийти, уж не помню когда, то ли в 91-м, то ли в 90-м, нет, там в 92-м году это началось, ну не помню, где-то в конце 90-х годов, видимо, тогда, когда-то. Вот. И дата эта прошла, Христос не пришел. И вот нас также обвиняют в том, что вот и мы то же самое, свои даты какие-то установили, да, там 1844 год, ничего не имеющие никакого отношения, не имеющие к действительности. И претендуем на какую-то истинность. И вот спрашивается, почему Бог это допустил? Но здесь можно сказать, что этой церкви уже давно нет, которая в 90-х годах была образована. После того, как ошиблись они с датами, это все распалось. Вот. То есть здесь видно, как бы, помните, мы на прошлом уроке говорили, что лучший способ проверки истинности, хотя он не всегда применим сразу, это по плодам, их узнаете их. Вот. Но все-таки остается вопрос. Вопрос остается, почему Бог допустил ошибку? Почему, вернее, не Бог допустил. Почему Он допустил, чтобы Его народ совершил ошибку, хотя весть была дана от Него? Вы знаете, для того, чтобы это понять, нужно понять, в каком состоянии тогда находился мир. Религиозный мир. Ждали они Иисуса Христа? Не ждали. Основной теорией, которая господствовала, ну, что касается католической церкви и православной церкви, то, в общем-то, они и сейчас его не ждут. По-хорошему, да? Почему? Не ждут. Знаете почему? Потому что во втором пришествии Иисуса Христа нет смысла в их вероучении. ни в православии, ни в католичестве. Просто нет смысла. Если душа человека уже после смерти отправляется в рай или в ад, или у католиков еще чистилище существует, промежуток между раем и адом. Если суд совершается над человеком, и его вечная участь уже решается после его смерти, и он либо находится в райском блаженстве, либо в адских муках, либо в чистилище, дожидаясь входа в рай, спрашивается, зачем нужно пришествие Иисуса Христа? Что оно собой представляет здесь? Ничего. А что страшный суд? Страшный суд уже произошел, я умер, и все. Меня уже отправили либо туда, либо сюда. Но в том-то проблема была в том, что и протестантское движение в это время не ждало пришествия Иисуса Христа. В то время получило распространение широкое учение о тысячелетнем царстве, которое провозглашало, что перед пришествием Иисуса Христа, еще перед вторым пришествием Иисуса Христа, должны наступить 1000 лет мира и благоденствия на земле. До мира и благоденствия еще было далеко в то время, да, то есть мало того, что еще неизвестно, через какое время это тысячелетнее царство наступит, но даже после того, как оно наступит, еще только через 1000 лет придет Христос. Спрашивается, ждали люди пришествия Христа или нет? Когда непонятно, 2000 лет, может быть, пройдет, может, 3000, когда это произойдет, неизвестно. Конечно, нет. И Господь допускает эту ошибку. Он допускает встряску всего мира. Вот с помощью этого движения. Для чего? Для того, чтобы люди осознали, что пришествие Иисуса Христа очень скоро. Когда Миллер начал проповедовать в 34-м году, да, начал проповедовать свою весть. До пришествия Христа оставалось сколько по его? 10 лет. Он сначала 43-й год называл. 9 лет. Представляете, 2000 лет или там сколько еще ждать? И 9 лет. Да, это произвело встряску. Люди задумались о том, что Христос ведь действительно придет не когда-то там в далеком будущем, а может прийти уже сейчас, во время моей жизни. И как я к этому отношусь, как я к этому, готов ли я к этому событию. И мы знаем, да, что произошла и встряска, и произошло и разделение. Одни люди, которые действительно ждали Иисуса Христа, которые действительно ставили отношения с Ним на первое место в своей жизни, они обрадовались этой вести. Другие люди, которые, называя себя христианами, предпочитали устраивать свою жизнь по своему усмотрению, они наоборот подняли это учение на смех, потому что оно им не нравилось совершенно. И Бог допустил здесь, и для того, чтобы подготовить, напомнить всему миру о своем скором втором пришествии, во-первых. И во-вторых, для того, чтобы провести вот эту вот работу просеивания среди народа Божьего, отделить одних от других. Это стало очень хорошо видно, когда проповедовалась эта весть. Книга Откровения говорит нам, сам Христос говорит через Иоанна, «Се гряду скоро». И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. И предпоследний стих книги Откровения, предпоследний стих всей Библии говорит, свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро. И отвечают ему, ей гряди, Господи Иисусе. Вот этот дух, он был утерян. И чтобы восстановить этот дух, Бог допускает эту ошибку, да. Допускает сознательно, намеренно, для того, чтобы христиане задумались над тем, в какое время они живут. И вы знаете, то, что сейчас большинство протестантских церквей исповедует веру в скорое второе пришествие Иисуса Христа, если не определяющее, то огромная заслуга состоит в том, что сделало адвентистское движение. Вот эта встряска, она даром не прошла для протестантского мира. Сейчас большинство протестантов признают скорое второе пришествие Иисуса Христа. И очень большой вклад в это вложило как раз движение адвентистское, движение миллеритов. Хорошо, читаем дальше. 10 глава, 5-7, с 5 по 7 стих. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Вот это клятва ангела, да, которая здесь записана. Как нам ее понять, о чем здесь он говорит? говорит. Очень важная клятва, потому что он клялся живущим во веки веков, который сотворил море и небо и землю, и все, что на них и в них. А что это значит? Времени уже не будет. Да. Что закончился последний и самый большой временной период. Закончился период 2300 вечеров и утр. Все пророческие периоды Библии закончились. То есть какое время? Что осталось? А уже ничего не осталось, да? Получается. Последний период, который дальше всех простирался в будущее, это был период о 2300 вечерах и утр. Он закончился. Больше пророческие периоды уже не... Ну, как бы мы уже вышли за рамки всех пророческих периодов Библии. Наступило действительно последнее время. Но написано, что в конце этого, да, должна совершиться что? Тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. Что за тайна Божья должна совершиться? Где-нибудь Библия, мы помним, Библия объясняет сама себя, основной принцип, да? Где-нибудь Библия говорит о тайне какой-нибудь? Где? И что это за? Ну, да. Но тайной это не называется. А вот где-нибудь называется тайной? Прям непосредственно. Давайте мы с вами откроем Ефесянам 3 главу с 3 по 9 стих. Послание апостола Павла к Ефесянам, 3 глава, с 3 по 9 стих. Апостол Павел пишет: «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Помните? Как бы он проблаговествовал рабам своим пророкам, 10 глава. И в чем эта тайна? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данным мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. И так далее. Мы об этом же можем прочитать в послании к Колоссянам в 1 главе, в 1 послании Тимофею, в 3 глава 16 стих, где великое благочестие тайна, в том числе проповедан в народах. То есть на самом деле вот эта вот тайна, которая должна совершиться, не говорится, что она открыта в этот момент, но говорится, что она должна совершиться, она должна прийти к своему завершению. И эта тайна состоит в чем? В том, чтобы Евангелие Божье было распространено по всему миру. Апостол Павел называет всех, весь остальной мир язычниками. Так это в терминологии иудеев того времени было принято, да? Но если мы переведем на наш язык, то он говорит о том, что тайна эта состоит в том, что всему миру должно быть проповедано Евангелие Божье. И что его призвание как раз и состоит в том, чтобы идти и проповедовать Евангелие Божье не только иудеям, и не иудеям даже. Прежде всего Павел был призван на служение, а проповедовать его всем остальным народам. Так вот, здесь говорится в 10 главе, что эта тайна должна совершиться или завершиться. Да, то есть в этот период должно произойти уже окончание проповеди Евангелия. Должна прозвучать последняя весть, предупреждение для времени, для последнего времени. Как Господь благовествовал рабам своим пророкам. Кому вверена эта последняя весть, предостережение? Да, очевидно, что здесь, если мы посмотрим на 10 главу, то мы видим те персонажи, которые действуют, те символы, которые здесь представлены. Это Иисус Христос, и это верный ему народ Божий на земле, который принял весть о скором втором пришествии Иисуса Христа. Собственно говоря, соответственно, и тайна это, завершение этой тайны. Завершение проповеди Евангелия. Особая весть предупреждения, последняя весть предупреждения, она вверена Божьему народу последнего времени. Это тоже движение, которое выше представлено семью громами. Те, кто провозглашает скорое второе пришествие Иисуса Христа. И мы вначале самом сказали уже, что это за весть. Да, это трехангельская весть. Читаем дальше, с 8 по 11 стих. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед, когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». О чем здесь говорится? Да, в прошлой проповеди, в прошлую субботу уже упоминались эти стихи, и говорилось, во-первых, о том, что сама весть о скором втором пришествии Иисуса Христа была для верного народа Божия чем? Сладостью, радостью. Когда они узнали об этом, те, кто ждал Иисуса Христа, те, кто прежде всего на первую ступень своей жизни ставил общение с Ним, да, для этих людей весть была радостью о том, что Он скоро придет. А горько стало в чреве? Да, когда Христос не пришел, когда... Как мы уже сказали, была совершена ошибка, но Богом с определенной целью она была допущена. Вот. Но для тех людей, которые не знали еще ни об этой ошибке, да, ни о тех целях, которые Господь преследовал этим, для них это было горьким испытанием, очень горьким. Вот. И этот момент также отражен в пророчестве. Мы знаем, да, что это разочарование, оно привело к тяжелым последствиям. В прошлый раз пастор наш рассказывал об этом. К тяжелым последствиям для всего адвентистского, для всего миллерийского движения. Да? Из десятков тысяч людей, которые в него входили, осталось очень мало. И казалось бы, все, конец. Да? Закончено это время, закончилось это движение, распалось. Нет больше для него будущего, так или нет? А что говорит Слово Божие? 11 стих. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». То есть Слово Божие говорит, что на самом деле вот это вот событие, это великое разочарование, оно стало не концом этого движения, а фактически его началом. Оно стало началом истории служения остатка последнего времени, который несет последнюю весть предостережения для этого мира. То есть началом истории Церкви Адвентистов Седьмого дня. Итак, Откровение 10 глава целиком, как мы видим, посвящена истории возникновения Церкви Адвентистов Седьмого дня. Конечно, приятно осознавать, что нам посвящена целая глава, да, в последней книге Библии, в книге Откровения. Но вы знаете, для нас гораздо важнее, чем почивать на лаврах в этой нашей приятности, как бы довольствие тем, что вот даже Откровение пишет про нас и целую главу посвящает. Нам гораздо важнее ответить на главный вопрос. А чему нас учит эта глава? К чему призывает? Как относится конкретно к моей жизни? Или побуждает ли она меня взглянуть на свою жизнь как-то по-новому? Если побуждает, то в чем? Вы знаете, ответы здесь могут быть разными, и каждый, я думаю, должен дать их для себя сам. Я бы хотел обратить внимание на один, на одну только, на одно обстоятельство очень важное. Когда ангел возглашает и клянется, и говорит, что времени уже нет. Времени уже не будет. Он говорит об этом в будущем, но сейчас эта весть звучит уже в настоящем. Времени уже не осталось. Все пророческие периоды прошли. Настало последнее время. Суд идет уже около 165 лет. Да? То есть, сколько осталось нам? Да, точной даты никто не знает, но что мы можем сказать? Осталось очень мало. И если для Иоанна можно было сказать, времени уже нет, то мы можем сказать, что времени уже совсем, совсем и совсем нет. У нас нет больше времени Никак, ни капли времени больше нет для того, чтобы откладывать на потом свое посвящение и свое служение Богу. В начале нашего служения мы с вами уже зачитывали слова из послания к римлянам, 13 главы. Апостол Павел пишет, что мы должны знать время, в которое живем, да? Мы должны знать время для чего? Чтобы пробудиться нам ото сна, потому что сегодня ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла. Если это было верно во времена апостола Павла, насколько это вернее сейчас, подумайте. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел дает совершенно четкую рекомендацию, что мы должны сделать сейчас. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Если вы откладываете это на завтра, если вы думаете, что сегодня у меня еще есть время заниматься как бы с угождением себе, как он здесь пишет, попечение о плоти не превращайте в похоти, да? Если я думаю, что у меня сегодня еще есть время делать это превращение, а вот завтра я облекусь в Господа Иисуса Христа, а сейчас пока не могу. Помните о том, что времени уже нет. В другом месте, в первом послании, во втором послании Коринфянам, в 6 главе, во 2 стихе, апостол Павел цитирует Ветхий Завет, и он говорит: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Да? И дальше он добавляет: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Я еще раз повторю, если это было верно во времена апостола Павла, насколько это вернее сегодня? Времени уже нет, времени уже не осталось. Прислушиваю ли, понимаю ли я это? Знаю ли я время, в которое живу? И поступаю ли соответственно этому знанию? «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Можем ли мы сказать так вместе с автором книги Откровения: «Ей гряди, Господи Иисусе». Подумайте об этом, и каждый из нас готов ли такое сказать? Радостно ли это весть будет для него? Вот это очень важно. Если нет, подумайте, что времени уже не осталось. Мы помолимся Господу, будем обращаться к Нему.